минут в эфире информационная программа «Время свободы». Государственная Дума России приняла в первом чтении закон о возможности избираться в муниципальные органы власти с 18 лет. В Удмуртии потерпела неудачу программа президента республики Александра Волкова по обеспечению жильем молодых семей. Исполнилось 8 лет со дня террористических нападений на США в сентябре 2001 года. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении закон о возможности избираться в представительный орган муниципального образования уже с 18 лет. Согласно действующему законодательству, возрастной порог устанавливают регионы. Эксперты сходятся во мнении, что данная президентская инициатива не изменит устоявшуюся во многих российских регионах практику лоббирования местной исполнительной властью своих депутатов в представительных органах власти, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Законопроект уточняет положение избирательного законодательства в части установления на всей территории России единого минимального возраста, по достижению которого граждане не только приобретают право избирать, но могут и быть избранными депутатами представительных органов муниципальной власти. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибаева связывает президентскую инициативу с объявленным в России годом молодежи.
И я думаю, что в рамках года молодежи предпринимаются какие-то действия для того, чтобы оценить значение молодежи в нашей жизни, политике, общественной деятельности и так далее. Среди депутатов городских советов, мы делали такой рейтинг, у нас получилось, что средний возраст депутата горсовета 40-45, средний возраст депутата ЗАГС собрания свыше 50. На самом деле очень мало молодых депутатов встречается на этом уровне, что касается сейчас поселковых советов, таких более низового уровня, но мне трудно сказать, такой оценки, конечно, мы не сделали. Хотя, на самом деле, действительно, возраст 18 лет точно не существует. Тем не менее, моя точка зрения, что действительно ограничивать здесь не надо. Все-таки избиратель выберет самостоятельно, оценит, конечно, если это возраст будет слишком ранний, то, наверное, избиратель просто не проголосует. Ограничивать, я думаю, здесь совершенно не нужно. У «Голоса», во всяком случае, есть очень интересный опыт. Например, наш бывший координатор Юрий Бойко сейчас баллотируется на мэра города Ростова.
Политолог Александр Кынев назвал президентские поправки имиджевыми.
Смысл в том, чтобы дать какой-то очередной сигнал, который, как, наверное, кажется инициаторам, позволит улучшить имидж президента среди части избирателей, ориентированных на какие-то демократические условные вещи среди той же молодой амбициозной молодежи и так далее. Хотя, на мой взгляд, это именно чисто имиджевые вещи, потому что с точки зрения политического смысла они, на мой взгляд, вообще ничего в системе не меняют.
Принципиальных изменений в характере избирательных кампаний данная поправка не привнесет, полагает независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
Ничего не меняет, потому что 18 лет будет кандидату или 98, где этот предельный срок. Это не имеет никакого значения, потому что ненужные люди, неугодные с точки зрения власти, туда не попадут. Поэтому еще один фильтр, имитация его в законе, ничего не меняет. Фильтруется не по этим параметрам. И не это решает.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибаева полагает, что поправка увеличит шансы молодых политиков на местных выборах представительные органы власти.
Есть ребята, которые действительно очень достойны. В небольшом возрасте, буквально еще будучи аспирантами, будучи еще очень молодыми людьми, вполне достойны для того, чтобы быть депутатами, потому что есть очень хороший потенциал и есть такое, я бы сказала, внутреннее подвижность. Поэтому думаю, что эта поправка не принесет вреда, и вполне возможно будет некий люфт для молодежи, для того, чтобы они все-таки двигались во власть.
Президентские поправки о возможности избираться представительные органы муниципального образования с 18 лет несут формальный характер, полагает независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
Как же, у нас же все-таки кризис. Чем больше активность, тем больше борьба с кризисом. Хоть какие инициативы надо проявлять. На фоне выборов, которые, допустим, идут в Москве, это очень интересная инициатива. Это совершенно никчемные поправки. У нас закон о гарантиях, основной закон о выборах, было за последнее время внесено 27 раз его меняли. Еще раз его изменят, 28 раз. О том, какими выборы становятся, все москвичи знают, Это не только москвичи. Просто, у нас государство хочет проявить федеративный характер свой и не позволить республикам иметь хоть что-нибудь. хотя это тенденция унитарного государства, будут по-прежнему называться федеративным государством. Я, например, в 99-м году, 10 лет назад, увидел удивительный учебный фильм для избирательных комиссий. Его бы надо назвать «Как фальсифицировать выборы». А он называется просто нескромно «Учебный фильм для участковых избирательных комиссий». И там молча, без единого звука, показывается, как надо делать, чтобы наблюдатели ничего не увидели, чтобы они остались ни с чем. И все можно было сделать на их глазах, получить нужный результат. А перед этим шли хорошие слова Вишнякова о честности, открытости, доступности, демократичности выборов. Так что это все очень давняя история, и она только ухудшает.
Некоторые эксперты полагают, что у представительных органов власти в регионах постепенно отбирают их полномочия, как федеральный центр, так и местные структуры исполнительной власти. Директор ассоциации «Голос» Лилия Шибаева считает, что не всегда решение законодательной власти отвечает интересам регионов.
Все время идет ограничение возможностей законодательной инициативы региональных собраний. Вы знаете, к законодательной инициативе региональных собраний у нас очень много претензий. Нам кажется, что все регулирование, которое идет в ЗАГС собрание, оно только ухудшает наше избирательное законодательство в той части, которая им дозволена. И мы еще не видели хоть каких-нибудь позитивных фактов, которые показывали бы, что ЗАГС собрание стремится улучшать наше демократическое. Поэтому, опять-таки, и с этой точки зрения, я считаю, что хуже не будет.
Федеральный центр в очередной раз показал, что готов принимать многие решения, не учитывая мнение регионов. Так считает политолог Александр Кынев.
С точки зрения смысла, лишний раз залезать в компетенцию регионов и принимать очередные федеральные императивные нормы, которые что-то регионам навязывают, в условиях, когда эти нормы абсолютно, на мой взгляд, не являются жизненно необходимыми, не вызванными какой-то вот кричащей проблемой, которая там бьет там во все двери и во все окна, на мой взгляд, сам по себе фактор вот лишнего вмешательства является фактором негативным, потому что в очередной раз демонстрирует, что федеральный центр готов все решать за регионы. Если мы федерация, то мы должны отдавать максимум все-таки возможностей на региональный уровень. Если действительно для региона это важно, если там действительно есть какая-то активная молодежь, для которой важно вот не в 20 лет баллотироваться, а в 18, пускай она борется, пускай гражданское общество выдвигает такие инициативы, добивается таких поправок. Но решать все на федеральном уровне, но это лишний раз способствует тому, что вот тот самый социальный патернализм, с которым на словах федеральная власть борется, и в отношении которого было сказано из статьи господина Медведева вчерашней, но на самом деле вот как раз стремлением решать все за регионы, за население регионов, федеральный центр, этот самый патернализм, наоборот, поощряет, потому что он приучает людей к тому, что за них все решает кто-то другой.
Указанные нормы будут применяться к выборам представительные муниципальные органы, назначенным после вступления в силу закона. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане разыскивают убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. Главной версией убийства следствие считает его профессиональную деятельность. В двух селениях Назрановского района Ингушетии, Кожева и Газиюрт введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. В США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших состоятся в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Госдума России одобрила в первом чтении пакет из трех предложенных президентом законопроектов о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать дела судей и жалобы граждан на работников судов. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня официально сложил полномочия главы государства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Независимый экспертный доклад «Лужков. Итоги». Его в нашей студии будет ведущий программы политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Будет обсуждать с автором документа Борисом Немцовым и депутатом Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Сергеем Марковым. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов, сразу после выпуска последних известий. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии Ивана Толстого. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной печати. Иван, здравствуйте. Сегодня 8-я годовщина трагических событий 11 сентября 2001 года. Есть ли какие-то публикации на эту тему? То есть они наверняка есть, какие вам показались наиболее интересными?
Конечно, Андрей, здравствуйте, да. Америка помнит под таким материалом, опубликованы на сайте «Голоса Америки» разнообразные сообщения о том, что будет происходить сегодня. В Европе, как известно, больше на несколько часов, поэтому эти события еще не случились. Президент Обама примет участие в траурной церемонии у мемориала памяти жертв теракта в Пентагоне. Там погибли 184 человека, когда один из угнанных террористами самолетов врезался в здание Министерства обороны. Вице-президент Джо Байден выступит с речью на церемонии в Нью-Йорке. В мемориальной службе в городе Шенксел в штате Пенсильвания примет участие Колин Пауэлл, госсекретарь США тех времен, когда были совершены теракты. В Шенкселе упал 4-й угнанный террористами самолет. Этот теракт унес жизни 40 пассажиров. А мемориал в Нью-Йорке планируется, мемориал и музей планируется возвести к 2013 году.
Какие еще публикации показались вам интересными, Иван?
Майкл Биньон в газете «Таймс», в лондонской газете, размышляет о новых документах и воспоминаниях, публикуемых к 20-летию событий. А событие – это разрушение Берлинской стены. «О чем думали Тэтчер и Горбачев», – назвал он свою публикацию. «В то время я находился в Западном Берлине», – пишет Биньон. «Я помню напряженность, слухи, дикое возбуждение. Помню, как жители Восточного Берлина в экстазе рвались на нейтральную полосу. Помню озадаченные лица, охраняющие границу Штази, которые неловко мялись под Бранденбургскими воротами, глядя на сотни пляшущих на стене берлинцев. За 6 дней до падения стены Политбюро в Москве отчаянно пыталось не упустить вожжи. Обстановка, между тем, менялась на глазах. По словам шефа КГБ, на улице Берлина готовились выйти 500 000 демонстрантов. Кремль был поставлен в тупик. Он давно утерял контроль над событиями, во многом потому, что Михаил Горбачев отказался вмешиваться в них. Кроме того, была еще одна проблема. Другие западные лидеры не хотели объединения, пишет Майкл Биньон в «Таймс». Они не могли сказать об этом напрямую, так как это шло вразрез с политикой НАТО, но зато они, по словам Горбачева, пытались заставить Кремль наложить на эту идею вето. За 2 месяца до падения стены Маргарет Тэтчер посетила Кремль со специальной миссией «не допустить объединения». Она говорила о том, что воссоединение Германии не в интересах Британии, не в интересах Западной Европы. Нам не нужна единая Германия. И не нужны изменения послевоенных границ в Европе. Мы не можем этого допустить. Это дестабилизирует международную обстановку и поставит под угрозу нашу безопасность. Тэтчер и Франсуа Миттеран просто не понимали, что задумали русские. Французы были в полном ужасе. Почему Москва не препятствует воссоединению Германии? Миттеран и французская верхушка, как сообщали Горбачеву коллеги, окончательно перепугалась, пишет Майкл Биньон в «Таймс».
Иван, пятница... Что-нибудь неполитическое.
Хорошо.
Легкое, интересное.
Хорошо, как всегда. «Тетрис меняет человеческий мозг». Внимание! Газета «Новое русское слово», выходящая в Нью-Йорке на русском языке, пишет о том, что американский исследователь организации Mind Research Network HIRE вместе со своими коллегами из канадского университета McGill провел ряд опытов, показавших, что регулярная игра на компьютере может вызывать физиологические изменения в головном мозге человека. Исследователи обнаружили, что всего 3 месяца игры, причем только по 1,5 часа в неделю, привели к увеличению толщины коры головного мозга у подопечных. Не всей, конечно, коры, а определенных участков. В роли подопытных выступили девушки-подростки. Им они регулярно играли в «Тетрис», а 11 контрольных девушек, соответственно, нет. При этом различного вида сканирования мозга проводилось как перед началом эксперимента, так и по его ходу и, естественно, после окончания. Выяснилось, что некоторые участки коры у игроков после эксперимента увеличились по толщине и плотности. Особенно отличились поля Бродмана 6 в левой фронтальной доле мозга. Что это значит, Андрей, пожалуйста, не переспрашивайте.
Не буду, но
я цитирую газету. Сканирование показало, что тренировка в «Тетрис» вызвала изменения не только в количестве нейронов отдельных участков коры, но и в уровне активации разных зон, происходящих во время игры. Последняя цитата. «Понимание работы мозга никогда не было простым», — говорит профессор Хайер. «Мы знаем, что «Тетрис» изменяет мозг, но мы не знаем, хорошо ли это для нас».
В Потрясающе. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. В Кунашакском районе Челябинской области журналисты местного муниципального телевидения обвиняют главу своего района в давлении и произволе. Сегодня глава района находится под следствием. Его судят за злоупотребления, связанные с жильем, построенным на бюджетные деньги, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Людмила Емельдинова работала редактором Кунашакского радио и телевидения еще до того, как главой района стал Танир Янбаев. Во время предвыборной кампании он подошел к ней и попросил сделать о нем хвалебный сюжет. Журналистка отказала, объяснив, что это противозаконно, и предложила ему самому выступить с предвыборной программой, так же, как и всем остальным кандидатам. Янбаев победил на выборах, и у Емельдиновой начались неприятности. Любой проблемный сюжет, прошедший по радио или телевидению, заканчивался вызовом в администрацию. Не ремонтируется старый мост, в муниципальном здании открылся игровой клуб, не расселяется ветхоаварийное жилье, тем было много. Как раз из-за ветхоаварийного жилья и возбудили уголовное дело, говорит Людмила Емельдинова.
Были направлены средства, как я понимаю, не знаю, до реестра, после реестра были направлены средства 7,4 миллиона рублей для переселения граждан. Дом был построен, но в эти 12 квартир поселились приближенные главы района. Те, которые в реестре, никто, ни одна семья из этого реестра не попали в этот дом.
Сама Людмила осталась без работы. 4 месяца она и несколько ее сотрудников сидели без зарплаты, а потом ей объявили, что учреждение ликвидировано. Так Танир Янбаев дал понять журналистке Правдолюбке, что ее стиль работы неуместен в Кунашаке. Те из сотрудников муниципалитета, кто давал показания против Янбаева, вскоре лишились своих должностей. Так случилось с Русланом Кушаповым, директором муниципального предприятия «Автоперевозчик» и депутатом районного собрания. Буквально на днях его восстановил в должности областной суд, а руководитель местного управления ГОЧС Шамиль Хасанов уже трижды судился с главой района по вопросу увольнения.
Это третий год глава меня пытается сократить и уволить. Ну, я считаю, причина в том, что он хочет сформировать вокруг себя таких работников, которые, может, служили бы верно ему, хотя даже если они некомпетентны, и не возражали, и не имели свои мнения.
Сейчас Курчатовский районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело по вопросу нецелевого использования бюджетных средств.
Правительство области, которое, в общем-то, предоставило бюджетные средства для переселения граждан из ветхоаварийного жилищного фонда, и они ушли не по назначению, сейчас так активно помогает Янбаеву в суде, предоставляя, к примеру, такие документы, как о том, что до декабря 2008 года на переселение граждан из ветхоаварийного жилищного фонда в Кунашакский район средства не перечислялись. Это абсурд. Это такое активное содействие в беззаконии.
Слово люди, которые так и не дождались переселения из ветхоаварийного жилья, потерпевшими по делу не признаны и проходят в суде как свидетели. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. В Удмуртии президент Александр Волков потерпел неудачу в попытке развернуть собственную программу льготного обеспечения жильем молодых семей. Республика отвергла федеральную аналогичную программу под предлогом того, что доля регионального финансирования 2/3 от стоимости жилья непосильна для местного бюджета. Условия же, предложенные удмуртской президентской программой «Жилье молодым», оказались непосильными для потенциальных участников, рассказывает Надежда Гладыш.
В федеральной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей Удмуртия демонстративно не участвует. Как объясняют чиновники, невыгодный расклад финансовых обязательств. 3:1. Удмуртии неинтересно. Где-то, начиная с нынешней весны, официальные средства массовой информации под фанфары начали продвигать так называемую президентскую, президента Удмуртии Александра Волкова, программу «Жилье молодым». Поначалу было известно только, что бюджет региона будет гасить 2/3 ставки по кредиту Сбербанка, а строители продадут молодым жилье по минимальной и фиксированной цене 28-29 тысяч за квадратный метр. При том, что в Удмуртии новое жилье стоит уже от 47 и выше тысяч рублей за метр. Вот на пресс-конференции в мэрии Ижевска выступает Анатолий Кловзник, замминистра строительства Удмуртии.
Компенсация процентной ставки идет на те договоры, которые будут заключаться на участие в долевом строительстве, либо на договоры купли-продажи на первичном рынке, либо при строительстве индивидуального жилья. Деньги на вторичный рынок с целью его разогрева не пойдут. Поэтому для участия предлагались дома не только готовые, но и которые будут строиться. Один из критериев определения – надежность в том, что они будут построены. Инвестиционная схема этих домов должна быть полностью ясна. Репутация компании как раз обеспечивалась тем, чтобы эти молодые семьи обеспечивали финансовую возможность достройки.
Но чем больше подробностей выяснялось, тем быстрее остывал энтузиазм молодых. На одном из популярных интернет-форумов Ижевска кандидаты делились друг с другом тем, что удалось разузнать. Цитата. «Мы – молодая семья, стоим в очереди с 2002 года. Нам дали документы на оформление кредита. И что вы думаете? Чтобы взять кредит на 20 лет, нужно найти поручителя, который за это время не достигнет пенсионного возраста, у которого доход не меньше нашего и который больше не сможет из-за нас взять на себя кредит. Где такого найти?» Конец цитаты. Мой собеседник Алексей женился год назад. Детей пока молодожены не завели, но про кредиты по президентской программе он все выяснил сам.
Так как это обычный кредит, там нужно внести 10% от стоимости квартиры. 10% от стоимости, а если 2 миллиона, то 200 тысяч, да, 1,5 миллиона, это 150 тысяч. Эта сумма достаточно большая, ее нужно где-то занимать. Понятно, что те, у кого ты занимаешь эту сумму, что ты им не отдашь никогда ее, потому что ты теперь будешь за кредит платить еще 30 лет, по 30 тысяч своей зарплаты, то есть там же очень серьезные деньги. Как бы кредит он растягивает, первые платежи они больше, а в конце они меньше. Я пробовал считать на калькуляторе Сбербанка, там у них есть специальный калькулятор для расчета таких вещей. Получается около 24 тысяч первые платежи будут.
Многих кандидатов смущает то, что жилье на льготных условиях им разрешают приобретать не там, где они сами захотят и которые сами выберут, а из тех квартир, которые предоставят под программу 6 фирм-застройщиков, определенных без конкурса, чиновниками министерства. В Ижевске очень хорошо знают проблему обманутых дольщиков. Молодежь не хочет пополнить их ряды. В конце лета стало понятно, что программа «Жилье молодым» с треском проваливается. В СМИ попала цифра – число тех кандидатов, кто, подумав, решил из нее выйти.
1100 семей вот до недавнего времени уже прошли консультацию с администрацией города, но очень многие отказываются. Вот сейчас по республике отказалось уже 800 человек. Но это больше, чем половина вообще семей, стоящих в Ижевске. Самая частая причина отказа – отсутствие денег у семей.
800 молодых семей решили не рисковать. Оставшиеся 100 с небольшим при заявленных первоначально 1500 пар погоды на строительном рынке Ижевска не сделают. Но уже сейчас объявлено, что вселение произойдет не к 1 сентября 2010 года, а хорошо, если к 1 января 2011 года. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане разыскивают убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. Главной версией убийства следствие считает его профессиональную деятельность. В двух селениях Назрановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. Речь идет о селениях Экажева и Гази-Юрт. США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших сегодня проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Государственная Дума России одобрила в первом чтении пакет из 3 предложенных президентом законопроектов о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать дела судей и жалобы граждан на работников судов. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства. По итогам переговоров в Оренбурге президентов России и Казахстана подписаны соглашения о сотрудничестве в энергетике и военно-технической области. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хамени заявил, что всем, кто осмелится выступить против Исламской Республики, будет дан жесткий и решительный отпор. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук призвал воздержаться от поспешных негативных оценок недавних президентских выборов в Афганистане. Соединенные Штаты считают недостаточными новые предложения Ирана по его ядерной программе. В Йемене освобожден россиянин, который был похищен в четверг в провинции Мариб. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из центральных тем дня. Сегодня в мире, в Соединенных Штатах, вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. исполняется 8 лет со дня беспрецедентной террористической атаки на США. Накануне наш вашингтонский корреспондент обсуждал годовщину с жителями американской столицы. У микрофона Алан Давыдов.
Вашингтон, как и Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года стал жертвой террористов. Целое крыло Пентагона и находившиеся в нем люди стали мишенью угонщиков Боинга с пассажирами на борту из международного аэропорта имени Даллеса. Что сейчас людям помнится ярче всего из того дня? Как те события повлияли на их дальнейшую жизнь и какие уроки следует извлечь из терактов? Вот что отвечали мне люди на улицах Вашингтона. Скажите, вы помните, что за день мы отмечаем в пятницу? Нет, это ведь 11 сентября. Ах, да, точно. Знаете, это было ужасное зрелище. Небоскребы превращаются в гору обломков. Я не могла отойти от телеэкрана и поверить, что это происходит на самом деле. С тех пор внимательно слежу за происходящим вокруг меня. В поездках стараюсь не расслабляться. Считаю, что у нас недостаточно усилена безопасность. Часто путешествуя поездом, я не замечаю особых мер предосторожности, хотя железная дорога – такой же лакомый кусок для террористов, как и аэропорты. А вы, мисс, помните, что за годовщина в пятницу? Не знаю, извините. Неужели не слышали про 11 сентября? Слышала, но тогда я жила у себя на родине, на Тайване. В Штаты переехала только год назад. Многие друзья говорили мне, что после терактов жизнь в США стала труднее, что ухудшилось отношение к иностранным студентам и иммигрантам. Но сама я этого не чувствую, за исключением сложной процедуры въезда в страну. В целом, американцы остаются весьма дружелюбными к иностранцам. Мне 11 сентября запомнилось тревогой за отца, который в тот день куда-то улетал. Остальное плохо помню. Была еще школьницей. Если честно, теракты не особенно изменили мою повседневную жизнь. Хотя считаю, что нашему правительству следовало поосторожнее выбирать ответные действия на эти теракты. Я тоже была тогда школьницей. Видела и хорошо помню, как все происходило. Слава богу, никто из родных и друзей не пострадал от терактов. Сейчас, работая в Вашингтоне в одном из госучреждений, чувствую себя в полной безопасности. Хотелось бы, чтобы мы не наживали себе новых врагов в международном масштабе, чтобы такое не повторилось опять. События того дня застали меня в университетской аудитории здесь, в Вашингтоне. Мы утром успели увидеть по телевизору, как в Нью-Йорке самолеты один за другим врезались в небоскребы. Преподаватель предложил вернуться к занятиям, но в этот момент башни-близнецы обрушились. Еще хорошо помню, как один несчастный студент, обезумев, ходил туда-сюда по коридору. Его отец работал в ВТЦ. С тех пор я не устаю благословлять каждый новый день, который мне дарит жизнь. Ибо где гарантия, что твой офис не взорвут только потому, что у кого-то в мире идеологические разногласия с твоей страной? События 11 сентября заставили меня понять всю ценность человеческой жизни. И еще одно наблюдение. Первоначально после терактов нацию охватило беспрецедентное единство, замешанное на общей скорби. Но наша воинственная реакция на эти события зашла слишком далеко. Мы вторглись в Ирак под предлогом якобы причастности саддамовского режима к событиям 11 сентября, что на самом деле не соответствовало действительности. Похоже, мы утратили чувство общенационального порыва, дав волю гневу. Так жители столицы Соединенных Штатов комментировали теракты 11 сентября 2001 года и перемены, которые эти события внесли в их жизнь. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
16 часов 35 минут в Москве. Рубрика «Не только политика». Российские старшеклассники теперь будут в обязательном порядке изучать архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына. Приказом министра образования и науки минимум основных образовательных программ по русской литературе 20 века дополнен изучением фрагментов этой книги. Об этом решении Дмитрий Волчек.
Вопрос для Геннадия Онищенко. Как отразится чтение архипелага на психическом здоровье детей, живущих в Москве рядом со станцией метро Курская? Удастся ли им оценить цветущую сложность сознания чиновников, выкладывающих золотыми буквами имя человека, которого на уроках литературы называют массовым убийцей. Помимо этого легкомысленного вопроса возникает и серьезный о принудительном чтении. Дискуссия на эту тему идет сейчас в Соединенных Штатах, и революционные идеи американских педагогов могут пригодиться в России. Например, эксперимент Лори Макнил, скромной преподавательницы из Атланты. Много лет она предлагала старшеклассникам роман Харпер Ли «Убить пересмешника» и прочие серьезные книги, но потом решила, что не демонстрирует демократично навязывать свой выбор. Традиционные уроки литературы она заменила читательскими мастерскими, где каждый имеет право выбрать себе чтение по вкусу. Ее ученики притащили в школу любовные романы, приключения капитана без штанов и прочую билиберду, но не только. Появились книги современных классиков Тони Моррисон, Эрнста Гейнса и Кормака Маккарти. У Лори Макнил немало союзников. В этом году такие же экспериментальные мастерские возникли в школах Нью-Йорка и Сиэтла. Некоторые преподаватели остановились на компромиссных вариантах. К выбору учителя добавляется выбор школьников. Но Лори Макнил считает, что полумерами не обойтись. От обязательной программы, которая отбивает интерес к литературе, нужно отказываться вовсе. Свобода выбора поощряет инициативу, и постепенно школьники по своей воле переходят от простых книг к сложным. Когда я был советским старшеклассником, я познакомился с владельцами большого собрания самиздата. В школе мы проходили «Мать, поднятую целину» и «Как закалялась сталь». Дома я читал «Котлован», «Приглашение на казнь» и «Повесть непогашенной луны». Позже появилась и фотокопия «Архипелага», самая опасная из всех запретных книг, одолел ее за две бессонных ночи. Решение министра Фурсенко мне кажется верным. Книга Солженицына, безусловно, заслуживает включения в школьную программу. Только, наверное, стоит читать ее не на уроках литературы, а на уроках истории. Пока не существует честного учебника со всей правдой о коммунизме, можно заменить его «Архипелагом», лучшей книгой о сталинской эпохе, написанной великим русским писателем. А уроки литературы вполне можно было бы организовать по методу Лори Макнил. Литература существует для удовольствия, и пусть школьники читают, что хотят, хоть Гарри Поттера, хоть Маркиза де Сада, лишь бы читали.
Это была рубрика «Не только политика». Я автор сегодня Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 39 минут, на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Основное интернет-событие последних суток, точнее всех в русскоязычной благосфере, сформулировал ЖЖ-юзер Захаров М.
Начинающий, но уже довольно популярный блогер Медведев освоил столь любимое в блогах занятие, как написание длинных и маловразумительных текстов, которые принято убирать под кат и публиковать на АПНе. И как блогер начинающий, он не сделал ни первого, опубликовав целиком, ни второго, предпочтя АПНу газету «Ру».
Портал АПН известен своим пристрастием к туманным текстам сугубо патриотического содержания. Газету «Ру», напротив, читают люди, не встроенные, по выражению члена исполкома «Другой России» Марины Литвинович, в нынешнюю управленческо-бюрократическую систему. Литвинович продолжает в своем ЖЖ.
Это верное решение. Текст нашел свою целевую аудиторию. В Кремле, в среде традиционных слушателей посланий президента, он был бы встречен холодно. Создавать новую Россию там желающих немного. Глядишь, еще потеряешь в этой новой России свое теплое местечко. Зачем такой риск? Медведев предложил, по сути, небольшую антибюрократическую революцию, смысл которой в появлении некоего нового политического субъекта, названного в тексте «Мы». Мы будем делать перемены, а некие «они», влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей, будут нам мешать. Президент пригласил к сотрудничеству. Сотрудничество – это слово-обманка, потому что остается совершенно непонятным, что именно должен сделать человек, желающий сотрудничать. В нынешней системе любая попытка движения в легальное политическое и общественное пространство пресекается на корню.
Обращение Медведева собрало около 1000 отзывов на газете «Ру» и массу реакций в ЖЖ. С десяток развернутых откликов появилось на бизнес-портале slon.ru, в прокремлевском ресурсе liberty.ru и даже на сайте kreml.org. Обращение Медведева квалифицировали и как начало новой перестройки, и даже как сигнал к ужесточению борьбы с внутренним врагом. Каждый задавал президенту волнующие лично его вопросы, но самый подробный комментарий президентского обращения опубликовал на собственном сайте superinvestor.ru журналист Артем Ейсков. Медведев пишет: «Демократические институты в целом сформированы и стабилизированы, но их качество весьма далеко от идеала. Ейсков отвечает.
Это об отмене выборов губернаторов, это об отказе в регистрации всем неудобным кандидатам, это о полностью ручной пуделеобразной думе, это о сумасшедшем суде над Ходорковским и Лебедевым, это о неконституционной, но все равно бесполезной общественной палате, это о фактическом запрете на деятельность неформатных общественных организаций, это о запрете на деятельность некремлевских партий, это про избиение ОМОНом граждан. В общем, да, есть отдельные недоработки. Не все пока сидят, и не все те, кто на свободе восхваляют великих вождей. Еще немного и будет полный демократизец.
Тем временем кремлевская школа блогеров объявила конкурс «Пойми Медведева». 30 тысяч знаков медведевского текста требуется креативно преобразовать в формат Твиттера. 140 символов. Призовой фонд конкурса – $900 США. Из уже предложенных переложений, не содержащих нецензурной лексики, самым ярким представляется такое.
Слезаем с нефтяной иглы, завязываем с алкоголем, но главное, не трогаем политику, а то жахнет.
Последние новости с фронтов кулинарных войн. Всемогущий Голиаф Макдональдс 8 лет судился с малайзийским Давидом, забегаловкой, где подают блюда с густым и пряным соусом карри. Именно так в ветхозаветных тонах изобразил неожиданный исход схватки журналист британский «Гардиан» Мэтью Уивер в блоге на сайте этого издания.
Макдоналдс проиграл судебную тяжбу Давиду из Малайзии, специализирующемуся на карри. Давид имеет смелость называться Маккарри. Восьмилетний процесс завершился только что. Верховный суд Малайзии вынес решение в пользу карри-закусочной в Куала-Лумпуре. В ходе заседания суд отверг апелляцию по поводу предыдущего вердикта, который разрешил использовать приставку «Мак» в названии этого предприятия общественного питания. Теперь Макдоналдс должен еще заплатить судебные издержки. Владелец Маккарри, а в меню его заведения есть даже карри из рыбьих голов, смог доказать, что словом «Маккарри» в его местах называют «куриный карри». Макдоналдс вообще очень остро реагирует на любое упоминание своего имени. Как-то эта компания хотела через суд убедить составителей знаменитого оксфордского словаря английского языка изменить определение слова «макджоб».
Продолжим разговор о правовых аспектах питания, только на этот раз детского. Клэр Бидвилл Смит в своем блоге на знаменитом американском сайте Huffington Post описывает странное происшествие в одном из торговых центров Чикаго.
На прошлой неделе в Чикаго посетительница торгового центра принялась распекать женщину по имени Лорен Трост за то, что та появилась в общественном месте с грудным ребенком. Лорен было сказано, что ее поведение недостойно и незаконно. Блюстительница нравственности угрожала вызвать полицию и призвала к этому других посетителей. Речь шла о кормлении грудью. Следует сказать, что, согласно законодательству штата Иллинойс, первое, кормление грудью в общественных местах не является недостойным поведением. Второе, кормление грудью является темой очень серьезной общественной кампании по информированию молодых мам. Третье, органы местного самоуправления проводят программу поддержки естественного питания грудничков, включая пособия для покупки специального оборудования. Так что наша блюстительница общественной нравственности была совершенно не права. Вообще же подвергать нападкам за то, что является естественной надобностью, ей-богу, стыдно.
От себя добавим самое главное, чтобы все вышеописанное не происходило в помещении Макдональдса и не имело к нему никакого отношения.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет розыск убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. В двух селениях Назрановского района Ингушетии, Икажева и Гази-Юрт введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Государственная Дума России одобрила в первом чтении пакет из трех предложенных президентом законопроектов о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать дела судей и жалобы граждан на работников судов. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Писатель Людмила Улицкая о своем заочном диалоге с Михаилом Ходорковским.
Комментарии экспертов.
11 сентября, 8 лет спустя. Сегодняшние американцы вспоминают о трагедии века.
Право автора.
Журналист Виталий Портников об Уго Чавесе и его игре Фиделя Кастро.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Ситуация на рынке труда в России в целом остается стабильной. Однако правительству и регионам необходимо быть готовыми к тому, что в осенние и зимние месяцы спрос на услуги службы занятости может увеличиться в связи с сезонными явлениями, заявил глава правительства Владимир Путин. Сейчас, согласно официальным данным, численность зарегистрированных безработных в стране составляет около 2 100 000 человек. Причем за последние 4 месяца она снизилась более чем на 9%. Не противоречит ли такая статистика прогнозам экспертов, согласно которым осенью вновь ожидается значительный рост безработицы? Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Она не опровергает и не подтверждает. Во-первых, по недельным или даже месячным данным делать далеко идущие выводы опасно. Второе, все, что мы знаем про безработицу в России, как она развивалась на протяжении последних 18 лет, или сколько, 19, начиная с 92 года, мы знаем, что всегда была очень сильная сезонность. То есть летом безработица ниже, а осенью она растет, зимой она достигает пика, потом она начинает снижаться, летом опять минимум и так далее. То есть сезонность безработицы – это ее, во всяком случае в нашей стране, такая родимая черта.
Сейчас в правительстве говорят о том, что дно кризиса в России уже пройдено и начинается выход из рецессии. Как вы считаете, может ли возобновление экономического роста привести к увеличению уровня занятости?
Тезис о том, что экономика достигла дна, оттолкнулась от дна и пошла вверх, стала восстанавливаться. Ну, во-первых, сам этот тезис, он нуждается в проверке, которая, в свою очередь, требует времени. Но давайте посмотрим на недавний период. Недавний период – это период очень быстрого роста, который шел с 2001 года по 2008. Экономический рост в России, который никто не отрицает, да, естественно, он не привел к созданию дополнительных новых рабочих мест в промышленности. Промышленность продолжала сильно сокращаться. Если же мы берем не только промышленность, а берем все крупные и средние предприятия, включая бюджетные организации, это то, что очень подробно, ежемесячно, тщательно мониторит Росстат, то мы видим, что весь этот сегмент, огромный сегмент, потерял 4 миллиона рабочих мест на этапе бурного роста.
На ваш взгляд, с чем это связано?
Это говорит о том, что наша экономика устроена так, что экономический рост не ведет к созданию рабочих мест. Он, наоборот, может сочетаться с сокращением числа рабочих мест. Правда, отсюда не следует, что сокращение экономики может, наоборот, вызвать. Да, тут зеркальности, конечно, никакой нет. А кризис, который мы наблюдали на протяжении последнего года, он ускорил, естественно, сокращение рабочих мест. Поэтому эта тенденция никуда не делась. Кроме того, все те меры по купированию безработицы, по предотвращению безработицы, по ограничению возможностей для предприятий сокращать людей массово, все эти меры ведут к тому, что тенденция сокращения занятости, наоборот, она становится более устойчивой. Предприятия воспринимают слишком много работников как слишком большой риск, который они не могут себе позволить. Значит, их нужно сокращать. Но даже если не будет никаких массовых увольнений, они никогда не были на самом деле многочисленными. Это все равно не означает, что сокращения не будет. Потому что у нас в экономике очень большой оборот рабочей силы. Ежегодно уровень оттока с предприятий составляет порядка треть. То есть каждый третий работник в течение года уходит, и большинство из них потом находит новую работу. Так вот, представим себе, что 2 человека ушло по собственному желанию, а предприятие берет на работу только одного вместо них. Значит, уже одно это ведет к значительному сокращению занятости.
Правительство России, как говорилось на его президиуме в четверг, намерено уточнить распределение федеральных средств по регионам для выполнения программ занятости. Можно ли сегодня говорить о том, что до сих пор эти ресурсы использовались эффективно?
Я так не считаю. Давайте посмотрим. Значит, 4 основных меры в рамках этой программы. Первое – это переобучение. Переобучение тех, кто теряет работу, либо находится в зоне риска. Но для того, чтобы переобучать, людей, нужно понимать, куда. Можно из одной ненужной профессии переобучить в другую ненужную профессию. Для того, чтобы понимать, какие профессии нужны, экономика должна создавать новые рабочие места, и было ясно, вот мы там создаем некие новые производства, на этих новых производствах нужны люди. Ну, раз рабочих мест не создается, их становится меньше, значит, непонятно, куда переобучать. Вторая мера – это общественные работы. Значит, смысл заключается в том, что если предприятие использует неполное рабочее время, люди заняты не полностью или временно не заняты из-за отпусков, то они могут быть заняты на общественных работах, но это не решает проблему занятости для них. Во-первых, это временная мера. Во-вторых, непонятно, а через 3 месяца они понадобятся вновь или не понадобятся. Новые рабочие места от этого никаким образом не возникают. 2 другие меры – это содействие самозанятости и содействие переезду. Ну, содействие переезду тут и говорить нечего, это единицы этим занимаются. Содействие самозанятости – это более общая проблема. Проблема того, что для малого бизнеса, для предпринимательства климат очень плохой в нашей стране, остается плохим. И поэтому там выплата пособия по безработице на год вперед, она вряд ли решит эту проблему.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. Жители датского королевства издавна весьма либерально относятся к теме секса и к секс-индустрии. Торговля телом в Дании давно уже стала занятием, практически не отличающимся от остальных профессий на рынке труда. Однако даже в таком публичном ремесле встречаются еще малоизученные нюансы. О мужской проституции в Дании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Проституция в Дании была легализована в 1971 году. Однако даже при подобном либерализме мужская проституция оставалась, по сути, темой, закрытой для обсуждения. Некоторые изменения можно было наблюдать в начале 80-х, когда большая группа мужчин-проституток, в Дании они называются «Цхакедрангена», облюбовала для встреч с клиентами центральную ратушную площадь Копенгагена. Однако уже к концу десятилетия картину резко меняет мировая эпидемия СПИДа. Большая часть мужчин-проституток оказалась заражена смертельным вирусом, а оставшиеся в живых растеряли своих клиентов. Таким образом, торговля мужскими сексуальными услугами, процветавшая в самом центре датской столицы, сама собой сошла на нет. Однако, исчезнув с городских улиц, промысел этот не угас окончательно, возродившись вновь уже в наши дни. Примерно с 2003 года рынок мужской проституции переместился в интернет. Сделки между клиентами и работниками коммерческого секса проходят теперь в специализированных чатах, что делает мужскую проституцию еще более незаметным феноменом городской жизни, чем раньше. Более того, анонимность секс-услуг сделала ремесло проститутки мужчины занятием, если не почетным, то, во всяком случае, гораздо более терпимым в датском обществе. В настоящее время датские социологи выделяют 4 основные группы мужчин-проституток. К первой из них относится большая группа молодежи, трактующая занятие проституцией как своеобразный сексуальный эксперимент. Этот контингент в последние годы пополняют и юноши из местной мусульманской общины, но они избегают контакта вне своего круга из чувства элементарного самосохранения. Вторая группа – это гомосексуалисты, торгующие телом скорее из любви к искусству, нежели по финансовым соображениям. Третью группу составляет обслуживающие женщин-жиголо. Чаще всего это одинокие провинциалы средних лет. И, наконец, к четвертой группе относят мужчин-проституток, работающих в паре. Однако такое деление весьма условно, что подтверждает пример работника датского эскорт-агентства, назвавшегося Мартином. Мартину 26 лет, он женат на бывшей проститутке, у пары 2 детей. Я начал заниматься проституцией в 20 лет, когда подрабатывал шофером у девочек по вызову. Дебют меня совершенно не шокировал, скорее это было классное приключение. Через пару месяцев занятия проституцией стали регулярными, и мне как-то пришлось определяться с рабочим графиком. В обычной жизни я электрик. На работе догадываются, чем я занимаюсь в свободное время, но ничего не расспрашивают, кому какое дело. Проституция приносит несравнимый с основной профессией доход, дает финансовую независимость, но психологически это большая нагрузка. Особенно трудно бывает, когда меня нанимают на недельный срок приезжающие в Данию туристы. Все это время мне приходится быть в постоянном контакте с клиентом. Совместные ужины в ресторанах, морские прогулки, поездки на природу – это, признаться, выматывает. Да еще и то, что подолгу не вижу жену и детей, тоже радости не приносит. Абсолютное большинство клиентов мужчин-проституток составляют бисексуалы. Как правило, это семейные люди в возрасте от 35 до 55 лет. Практически все договоренности ведутся по интернету. Клиенты избегают контакта с проститутками в гей-барах и кафе, стремясь сохранить анонимность. Сказанное, впрочем, не относится к особой группе клиентов, о которой рассказывает 30-летний Цхаки Дранг по имени Фрэнк. Мы с моим постоянным партнером Андерсом обслуживаем инвалидов. Это в основном молодые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Инвалиды ведь тоже нуждаются в сексе, но проблема в том, что они не могут выйти в город, чтобы снять себе партнера. Поэтому мы регулярно получаем телефонные заказы от администрации домов-интернатов на обслуживание пациентов-гомосексуалистов. Нам нравится эта работа. Мы охотно вступаем в контакт с инвалидами и уверены, что оказываем тем самым реальную помощь в социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то, что мужская проституция в сравнении с женской гораздо прибыльнее, торговцы секс-услугами признают, что такой способ заработка весьма утомителен как в физическом смысле, так и с психологической точки зрения. И то, что женщины все же более широко представлены в рамках данной профессии, объясняется высокими требованиями к мужчинам-проституткам. Вначале я имел дело с женщинами, но сейчас у меня практически полностью мужская клиентура. Дело в том, что секс с мужчиной стоит больших денег. Я, например, беру $275 за обычное свидание. Или $500 и более, если у клиента есть особые пожелания. Но дело не только в деньгах. Женщины, как клиентки, гораздо более требовательны мужчин. Они хотят от тебя душевной близости до, во время и после секса. Но они не понимают, что деньги – очень важный ограничитель в нашем ремесле. Когда ты отдаешься за плату, душевная связь с клиентом просто невозможна. Говорит работник датского эскорт-агентства Мартин. Большинство мужчин-проституток рассчитывает оставить занятие своим ремеслом к 30 годам. После этого возраста спрос на мужские секс-услуги резко падает. Но на панель вместо уходящего поколения выходят новые люди, и их число не убывает. Более того, опровергая устоявшееся представление о том, что проституция является в основном женским занятием, датские эксперты подсчитали, что количество мужчин, когда-либо в своей жизни продававших сексуальные услуги, их насчитывается 2%, уже превысило количество женщин. Таковых в Дании лишь 1,6%. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – заявление Русской Православной Церкви за рубежом, которое назвала генерала Власова символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России. Чем вызвано такое заявление, как сейчас оценивают фигуру генерала Власова? Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Участники акции развернули плакаты. 10 лет взрывом домов.
С сегодняшнего дня мы признаем эти две республики.
General Motors приняла решение продать Opel Magna.
Мелкий предприниматель развел $3 миллиарда. Это вообще некоторый перебор.
Стамбул объявлен зоной бедствия.
Перед судом предстали два десятка участников акции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».